Квинт позвонил в 3 ночи и сообщил, что Эбер, единственный еще не такой уж старый человек, связанный с Михаилом Ивановичем в 30-е и начале 40-х, по той линии нашелся. Хотя что, простонал я в холодном поту, полубезумный от страха и с обрывками последнего сна в мутной голове. Квинт объяснил, что по сведениям, полученным им от его троюродного дяди Оскара по прозвищу Бош, Эбер, ипохондрик и мизантроп, живет километров 100 от Мюнхена, никого не принимает и держит страшных овчарок, буквально рвущих в клочья непрошенных посетителей. Недавно одна чуть не насмерть искусала его собственного адвоката, и Эберу пришлось заплатить тому 80 тысяч марок отступного, чтобы не доводить дело до суда. Значит, у Эбера есть деньги, это тоже неизвестно. Дядя Оскар подозревает, что, в общем, их у него нет, но они появляются, когда случается что-нибудь экстренное. А оно с ним часто случается, это экстренное. Этого я не знаю, но думаю, что твой приезд к нему окажется именно таким случаем. Хорошо, пусть меня тоже искусает его собака за 80 тысяч марок. Мне очень нужны деньги. На это лучше не рассчитывай и смотри, как бы тебе самому не пришлось платить деньги, чтобы выпутаться из какой-нибудь неприятной истории, связанной с твоим посещением Эбера. Но имей в виду, что он уже сказал дяде Оскару, что будет весьма рад видеть тебя в Эльсхейме, так называется его имение, послезавтра к ужину, не позже 7:30. Фрак или смокинг не обязательны. От станции надо идти 6 километров пешком, так что добавь 1 час с четвертью. Машину за тобой он прислать не может, так как в этот вечер его дворецкий и шофер, если это не одно и то же лицо, оба выходные, а сам он будет занят приготовлениями к ужину. «У тебя гениальная память», — поздравил я Квинта, ежась под лавиной обрушившейся на меня информации. «Поблагодари от меня дядя Оскара и продолжай спать. Я еще не начинал спать». Дядя позвонил мне из Бона 30 минут назад, и я решил сразу же позвонить тебе, пока все это помню. «Отчего это дядя Оскар вздумал звонить в 3:00 ночи, напоминая о вещах полузабытых и ждавших полного забвения лет эдак 35, не было ли в этом запоздалого предъявления счетов безымянным должникам? Если и так, то пока я откупился 3 часами блаженного утреннего сна. Посмотрим, чем будут кормить в Эльсхейме». Не знаю, был ли последний вопрос написан на моем лице, когда день спустя я проходил через паспортный контроль Мюнхенского аэропорта. А если и был написан, то вряд ли правильно прочитан 2 сотрудниками службы безопасности, предложившими мне поднять руки и не двигаться. С восторгом! Но один из них, словно не понимая моей полной готовности подчиниться высшей необходимости закона и порядка, тут же заломил мне руки за спину и защелкнул на них наручники. Другой же, на вполне понятном английском, уведомил меня, что если я хоть пальцем пошевельну, то горько пожалею о том, что родился, и потом еще не раз буду жалеть об этом. На это я отвечал, что он мне живо напоминает тролля, родившегося в результате 5 поколений гомосексуального инцеста, и что имеется известный лейпцигский комментарий на Младшую Эду, содержащий описание этого феномена. К этому я добавил, что хотя и комментарий, и Эдда были написаны задолго до разделения Германии на восточную и западную, следы этой прискорбной дегенерации троллей наблюдаются в их потомках по обе стороны границы по сию пору. Трудно сказать, чем бы могла бы окончиться эта этногенетическая дискуссия, вокруг собиралась толпа любопытных, если бы не неожиданно появившийся коренастый пожилой джентльмен в блейзере и с атташе-кейсом под мышкой. Едва взглянув на моих двух бульдогов, он бросил мне, что вынужден меня задержать для более тщательной проверки моих документов и идентификации моей личности. Моей? Уж не думает ли он, что меня два? Или ни одного? С содроганием вспомнив о зловещем предостережении Квинта позапрошлой ночью и решив, что уж лучше бы меня, пусть бесплатно, укусила Эберовас овчарка, я грустно побрел за полицейским франтом в другой конец зала для прилетающих. 40 битых минут я сидел на высоком вертящемся табурете, пока они меня сличали с бесчисленными фотографиями арабских террористов, должно быть. Ни единого вопроса или даже звука с их стороны. Вдруг я заметил, что пожилой франт открывает мой паспорт и аккуратно выкладывает на стол заложенный в нем билет и бумажку с телефоном и адресом Эбера. Выражение его лица изменилось настолько резко, что можно было бы подумать, что он обнаружил фотографии своей последней любовницы с нежной надписью «Мне». Вы давно знакомы с господином Хюбертом, господин доктор?» «К сожалению, у меня нет возможности обсуждать с вами хронологию моих знакомств, господин инспектор». Франт исчез через маленькую дверь в глубине комнаты и, вернувшись через две минуты, протянул мне мой паспорт. «Господин Хюберт будет ждать вас на станции ровно без четверти семь. Извините, пожалуйста, за причиненное беспокойство. Всего доброго, господин доктор». «Нет», – твердо сказал я, – «нет и нет, мой дорогой инспектор. Даже если мне повезет с автобусом, я уже никак не успеваю на этот проклятый поезд, и при всем моем нежелании причинить вам беспокойство, я вынужден категорически настоять на том, чтобы ваши люди сейчас же отвезли меня на вокзал, иначе мне придется отменить наш ужин с Эбером».